Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Наше время. Или взрослым вход воспрещен.
Всем привет, это программа «Наше время» или «Взрослым вход воспрещен». В студии Иван,
Анжелина
и Юля.
Анжелина Трошина, 14 лет, 8 класс.
Я откладываю деньги на хорошую пенсию.
Юлия Голдовская, 16 лет, 10 класс.
Нет, ну слушайте, мы же не можем просто подойти к родителям и сказать: «Мам, сколько ты зарабатываешь? Расскажи срочно».
Иван Кавнацкий, 15 лет, 10 класс.
О деньгах и взаимоотношениях детей с ними. Про финансовую грамотность, короче.
Как вы считаете, кто должен обучать нас финансовой грамотности?
Как вообще насчет уроков в школе?
Вы вообще знаете, что... Давайте начнем с нуля. Вы вообще что-нибудь знаете о финансовой грамотности?
Да. Ну, ты должен понимать, что ты можешь что тебе нужно откладывать деньги, сколько там, на сколько процентов ты раскладываешь по потребностям, на которые ты будешь тратить деньги, например, там 50% на покупку того-то, там 20% откладываешь и 30%, например, на развлечения.
Очень хорошая тактика.
Да.
Анжелина, ты ей владеешь?
Да. На самом деле меня к этой тактике привел папа. Я не знаю, как он грамотно так подошел, что я согласилась отдавать 50% своих денег на инвестиции, и он их инвестирует, потому что я как-то увидела, действительно, соцсети могут положительно влиять на нас. Я как-то увидела, что нужно не копить, а инвестировать деньги. Mm-hmm. И там объяснялось, почему. Все дело в том, что когда ты инвестируешь деньги, поскольку ценность денег каждый день растет, то эта ценность денег растет вместе с твоими инвестициями. И я такая: ой, ух ты, как круто. И действительно, мне захотелось инвестировать, и я согласилась на вот такой вот эксперимент, и мне понравилось, и теперь я откладываю деньги на хорошую пенсию. Хочу сделать небольшую ремарочку о том, что это делает мой папа, то есть я ему отдаю деньги, а он инвестирует это в различные компании. И мне вообще очень даже выгодно, потому что вообще... Есть специальные люди, которые этим занимаются, им нужно платить, а у меня такой человек совершенно бесплатно.
Ну вот я, честно скажу, ничего абсолютно не знаю о финансовой грамотности. Я тоже в целом могу раскладывать свои деньги, что там 50% на покупки, что-то отложу на обучение, что-то на пенсию, что-то на квартиру, что-то на машину. Но ведь финансовая грамотность в целом — это не только распределение бюджета, это еще всякие акции, облигации.
Ну не только, мне кажется, что еще в это входят и какие-то законы экономики, возможно. В том смысле, что, например, в магазинах мы должны знать, что всякие новые товары, новые поступления лежат в конце, а впереди старье обычно, либо там просрочка. И тебе нужно тебе нужно втянуться в конец. Или же, когда ты идешь к прилавку, и там напротив твоих глаз всегда находятся самые высокооплачиваемые и пропиаренные товары.
Да, еще знаешь, внизу, наверху... в центре магазина находятся самые такие товары, да. Самые популярные. А на кассе вот эти все жвачки, они вроде все по 30 рублей, но ты там набираешь этих конфет у кассы, там жвачка 30 рублей, а рядом киндер уже 60 рублей, а рядом какая-нибудь выгодная просто коробка конфет за 200 рублей, но по акции, потому что она как бы стоила 290. И это все специально очень выгодно располагается, да. Чтобы ты просто зашел.
Все делают для того, чтобы ты больше потратил денег. Поэтому да. Важно знать, мне кажется, вот эти все основные механизмы, чтобы не тратить деньги зря.
Слушайте, как вы считаете, должны ли мы знать что-то о нашем семейном бюджете?
Я могу сказать, что я не знаю, сколько зарабатывают мои родители, потому что почему-то мне казалось всегда в детстве, меня интересовал этот вопрос, но я не задавала, потому что считала его некрасивым, и что меня могут как-то упрекнуть этим, что я задаю неприличные вопросы о деньгах.
Слушайте, у меня было такое понятие. Юрий Дудь прославился своим вопросом, сколько вы зарабатываете, заметьте, да, то есть там он раньше казался таким неэтичным вопросом, но при этом это же реально интересующий нас вопрос. Нет, ну слушайте, мы же не можем просто подойти к родителям и сказать: «Мам, сколько ты зарабатываешь? Расскажи срочно». Но мне кажется, это будет как-то странным, но с другой стороны, я считаю, что родители должны как-то сами заговаривать с детьми на эту тему, для того, чтобы дети понимали, на что у семьи есть деньги, на что нет. Потому что, когда ты просишь у родителей какую-то покупку, да. А родители тебе просто говорят: «Сейчас нет денег, потом». ну, как бы нет денег, тогда я попрошу что-нибудь поменьше. То есть, насколько их нет? Не знаю, мне кажется, дети должны знать, сколько зарабатывают их родители.
Мне кажется, что можно говорить не только о зарплате именно родителей, а просто как-то сопоставлять, сколько обычно там люди зарабатывают, чтобы ребенок понимал ценность денег.
Но мне кажется, нужно как-то затрагивать все-таки эти финансовые вопросы, потому что, опять же, ребенок должен понимать, на что у семьи есть бюджет. Опять же, пример с тем же самым айфоном, который стоит, допустим, 100 тысяч рублей, и родители в каком-то небольшом городе зарабатывают только 20. И родителям обидно, что они не могут позволить это своему ребенку, а он еще на них и обижается.
И также я считаю, что ребенок должен знать, ну, сколько денег в семье, для того, чтобы учиться тоже самому распределять бюджет. То есть, не знаю, какого-то числа у родителей зарплата, они вот прям говорят ребенку, что вот смотри, мне сегодня пришла зарплата вот столько-то рублей, вот столько-то я откладываю тебе на кружок, вот столько-то я откладываю нам на еду. Вот это тебе на обучение через 3 года. Я уже начала собирать сейчас, потому что деньги надо собирать заранее, не потом резко продавать квартиру, машину. Вот это на бензин, вот это на подарок папе на день рождения. И так вот прям все по мелочам объяснять ребенку, вот, чтобы ребенок не обязательно начинать откладывать деньги, собирать что-то и учиться распределять, когда у тебя уже зарплата там, ну там, 30-40 тысяч и больше. То есть, не знаю, подарили тебе 1000 рублей на день рождения, вот тебе стартовый капитал, учись, пытайся, 500 инвестируешь, 300 на машину, 200 на квартиру.
Наше время.
Мне кажется, родителям стоит рассказывать о том, куда уходят деньги на образование ребенка, потому что действительно, вот как раз, что в семейном бюджете я знаю, это сколько уходит денег на различные мои кружки и кружки моих сестер. Зная, сколько родители сил вкладывают в мое образование и в мое развитие, у меня как будто приподнимается ценность всего, что они делают. То есть я провожу такую цепочку небольшую о том, что папа зарабатывает деньги, он старается, работает каждый день, и эти деньги приносят мне какие-то знания и образование себя. И действительно, если вы будете, дорогие родители, об этом рассказывать, то это будет действительно очень хорошо.
Я вообще не понимаю таких ситуаций, когда родители вкладывают огромные деньги в образование ребенка, на занятия, на школу какую-то особенную, а ребенок в ней ничего не делает. И мне кажется, отчасти причиной может быть то, что родитель не объяснил ребенку, что, может быть, он последние деньги отдал в его образование, а он просто штаны просиживает на уроках.
Может быть, ребенок просто не хочет, и он пойдет в обычную школу и не будет.
Тогда этот вопрос нужно тоже в семье обсуждать, потому что потом начинается: вот я отдал последние деньги за твое обучение, а ты не учишься, а ребенок такой: а я тебя просил?
Нужно рассказывать хотя бы о том, что происходит, и образование в том числе затрагивать, потому что действительно это показывает ценность труда родителей, потому что деньги — это результат труда, и как раз я это предлагаю сейчас обсудить.
Я хотела еще сказать, что очень важно с младших классов, буквально, не знаю, там, с 5-6, начать копить на высшее образование, потому что я тут пару дней назад посмотрела вузы, количество бюджетных мест на ту специальность, которую я хочу, там меньше 10, и сколько стоит платное образование высшее, это просто какой-то кошмар. Срочно инвестирую, срочно зарабатываю, не знаю, что мне делать, поэтому копите заранее, узнавайте все заранее, и тогда у вас на все хватит денег.
Наше время.
У меня есть одна очень интересная история и в то же время поучительная, потому что меня 2 года назад я наткнулась на мошенника, и меня обманули на деньги. В итоге я решила не расстраиваться и что-то предпринять. Я написала одну простую фразу о том, что я напишу на ваш номер в полицию.
И помогло?
Помогло. И знаете, сейчас я раскрою всю интригу, почему же это помогло. Как оказалось, это была девочка 12 лет. На тот момент мне тоже было 12, то есть вы представляете, ребенок обманывает ребенка на деньги. Ну, то есть это звучит просто ужасно. И действительно, потом девочка передо мной оправдывалась, говорит: вот, прости. Я думаю, что это послужило уроком как и мне, так и ей, что, во-первых, не нужно скидывать незнакомым людям в интернете деньги, во-вторых, не нужно обманывать и нужно зарабатывать честным трудом, потому что это действительно может, помимо того, что вы делаете и поступаете неправильно, это может ранить чувства других людей, а также их кошелек.
Вот мы недавно уже говорили про эту тему, но я предлагаю повторно обсудить про деньги за обучение в школе.
Или за домашние дела, потому что я сегодня просто человек, который будет рассказывать истории. У меня есть очень хороший пример. У друзей нашей семьи есть две дочки, то есть это тоже семья, и у них есть две дочки. И мне кажется, они очень грамотно выстроили систему, как им платить за какие-то домашние дела. Они живут не в России, и у них доллары, и, например, за мытье посуды им там дают $1, то есть сейчас это 70 рублей, то есть это вообще небольшие деньги.
Ну, погоди, ты считаешь, что нужно платить деньги за мытье посуды?
Ну, мне кажется, во-первых, это стимул, а во-вторых,
нет, стимул,
я хочу рассказать...
Нет, стимул — ты не помыл посуду, ешь из грязной. Что значит, ну, платить за бытовые дела?
Ну, да, это
классический... Ну, то есть, если ты там, не знаю, моешь посуду в каком-то ресторане, да, тебе за это платят деньги. Ты моешь ту посуду, которую ты испачкал. Что в этом
такого? Я тебе сейчас объясню, почему это грамотно.
Родители платят ему за бытовые дела. Хорошо, и сколько они будут платить по 70 рублей? То есть, допустим, месяц родитель платил ребенку каждый день за то, что он мыл посуду по 70 рублей. А дальше что? А дальше мой без денег, так? Ну, ребенок скажет, нет, почему? Мне же раньше платили за это 70 рублей.
Они платят не за каждое дело. То есть у них, например, один раз в неделю они могут помочь своим родителям с бизнесом.
Мне кажется, ты говоришь про разные вещи, потому что вот когда ты помогаешь с бизнесом, ты делаешь какую-то работу, которую ты не должен делать, ты просто помогаешь, потому что там тебя попросили и тебе предложили. Это как такая мини-подработка, и да, ты за эту мини-подработку получил свои заслуженные деньги. А с другой стороны, это мытье посуды, которое ты должен мыть за собой посуду. Это как бы твоя обязанность, ты член семьи, ты пачкаешь тарелки, поэтому ты их моешь после себя. С какой стати родители должны тебе за это платить деньги?
Смотри, Юль, я понимаю, о чем ты говоришь, но мне кажется, они просто делают так для того, чтобы... Вот каждый труд должен быть оплачен. И в том числе... Окей, я не говорю,
тогда
есть какие-то базовые...
Тогда пусть дети тоже платят родителям за то, что они моют посуду.
Нет, ну это,
нет?
Это неправильно, потому что дети еще не имеют никакого заработка. Родители должны, ну не должны, хороший родитель будет вкладываться в своего ребенка, обучать его в том числе финансовой грамотности, и я не исключаю этот способ. Мне кажется, потому что, например, вот ты, родители этих детей показывают, что вот ты за месяц проделал такую-то работу, вот получай свою зарплату, и ты можешь ее распределить как хочешь, а в этом случае они еще и инвестируют.
Еще в семье одного очень известного бизнесмена все абсолютно происходит за деньги в семье. То есть у детей есть какое-то количество денег, у родителей, и за то, что там родители приготовили еду, дети должны заплатить. За то, что дети пойдут за хлебом в магазин, тоже должны родители им заплатить. То есть все построено именно на таких капиталистических отношениях в семье.
Ну да, потом я попросила у своего одноклассника один раз писать геометрию, он мне такой, 100 рублей. Я такая, в смысле? За что? За геометрию? То есть я тебе давала русский бесплатно, а ты мне даешь геометрию за 100 рублей. Как это работает? Я с этим не согласна. То есть, не знаю, вот меня учили не мыть посуду за 70 рублей, а то, что хорошие дела делают просто так.
Наше время.
У меня есть подруга, и прошлой зимой она копила на одну вещь, она стоила довольно-таки дорого, но у подруги была цель ее купить, и родители сказали, мы тебя не купим, хочешь купить, иди работай. И она пошла в мороз минус 25 раздавать листовки по 250 рублей в час, и, собственно говоря, она заработала эти деньги, отит и воспаление легких.
Ну.
И я считаю, что это максимально ужасная ситуация. И, дорогие родители, если вы видите, что ваш ребенок горит желанием работать и зарабатывать, то научите делать это правильно. Дети в возрасте 16 лет уже точно могут работать администраторами.
У меня подруга работает доставщиком еды в Яндексе.
Ух ты.
Отлично, но только не в минус 25 круглые сутки. Ну, то есть, в целом, реально есть работа для подростков.
Юль, так твоя подруга купила то, что она хотела?
Да.
А что это было?
Она купила булавы и обруч. Ей не разрешали родители заниматься гимнастикой. Она, вопреки всему, купила сама себе снаряды и занималась сама.
Блин, ну на самом деле эта история даже не про, не про какие-то финансовые возможности, а про целеустремленность. Это безумно круто, мне кажется,
как
с таким
круто?
Настроем.
А то, что она получила в итоге воспаление легких.
Нет, посмотрите.
Что я безумно круто подразумеваю то, что она, несмотря на что, идет к своей цели.
Да, она могла если бы она просто хотела купить какую-то безделушку, то это понятно.
Да, я думала, там какая-то колонка, я не знаю, может
просто
быть.
Просто родители как-то уперлись и не разрешили ей заниматься гимнастикой тем, чем она хочет, и тем более это, мне кажется, хорошо заниматься гимнастикой.
Но история эта закончилась хорошо. Родители, увидев, что она действительно настолько хочет, отдали ее в профессиональную студию, и сейчас она занимается.
Это очень классно. И вот, кстати, ты упомянула, что родители должны нас обучать этому. А как же школа? Вообще, как вы думаете, было бы ли хорошо, если бы у нас появился какой-то урок финансовой грамотности? И вообще, у вас присутствует что-то подобное?
Нет, у нас был небольшой раздел экономики, но там вот не было всяких акций, инвестиций. Там было чисто спрос, предложение, что-то из этой серии.
У меня тоже в курсе обществознания было что-то такое, то, что встречается в ЕГЭ, какие-то теоретические данные. Самые основы какие-то. И все.
Мне бы было очень интересно это изучать. Я вот недавно услышала про то, что есть акции и облигации, что они растут в цене, и мне кажется, это так интересно. Я, к сожалению, вообще в этом не разбираюсь, но если бы это было в школе, это было бы просто замечательно, потому что дети, уже выходя из школы, умели бы обращаться с деньгами.
Ну смотри, если ты интересуешься этим, то ты сама можешь посмотреть и узнать. Мне самому несколько лет назад была интересна эта тема, и я зашел на сайт Сбербанка, и у них есть прям отдел, не помню, как он называется, но очень хороший отдел, где прям есть игры по поводу акций, там ты прыгаешь, что-то там отвечаешь на вопросы, еще большая теоретическая база, где написано все очень таким простым, понятным языком и оформлено красиво, очень удобно.
Мы в студии все однозначно за то, чтобы в школе появился предмет финансовой грамотности, но пока мы очень надеемся, что он в разработке, мы можем сами узнавать что-то о финансовой грамотности, читать литературу на эту тему, подписываться на каких-то блогеров, которые в этом явно разбираются. Главное именно смотреть, чтобы действительно человек разбирался в этом, потому что тоже есть довольно много неверной информации. Это деньги, это очень серьезная тема, и любое неправильное вложение может очень плохо закончиться.
Наше время.
Поговорим о каких-то ресурсах, где можно узнать об этом поподробнее.
Я хочу вам рассказать о бесплатных онлайн-уроках о финансовой грамотности от Банка России. Это уроки не только для нас, подростков, они тоже есть для школьников, и они длятся по 45 минут специально, как для нас уроки в школе. А также есть уроки для совсем маленьких, более в интерактивной игровой форме, а также уроки о финансовой грамотности для наших с вами родителей и для бабушек-дедушек.
Есть еще один вариант, это портал Министерства финансов Российской Федерации, сайт называется ваши-финансы.рф. Там есть целый раздел о том, как поговорить с детьми о деньгах, и также много статей, например, о первом бюджете, первом заработке, профессиях будущего или как вести себя грамотно с другими людьми, то есть отдавать в долг, например. Вот, например, даже когда заходишь на сайт, там прямо на заглавной странице находится много разделов. По-моему, самое интересное – это то, что можно зайти и проверить, как бы пройти тест на финансовую грамотность, насколько ты грамотный человек.
Есть еще один очень хороший сайт, он называется «Хочу, могу, знаю», и там есть разные анимации, мультики, комиксы, рассчитанные на возраст от 2 до 11 класса, а также для тех, кто учится в колледже. В принципе, если вам интересно и вы взрослый человек, вы тоже можете это все посмотреть. И там как раз рассказывается в том, ну, тоже про финансовую грамотность, поэтому если вы хотите как-то образовывать себя, то смелее заходите на эти сайты.
И давайте еще раз расскажем все сайты именно по ссылкам. Открывайте свои заметки и записывайте за нами. Я говорила про онлайн-уроки о финансовой грамотности для детей, школьников и родителей. Это сайт dni-fg.ru.
Еще один вариант – это портал Министерства финансов Российской Федерации ваши-финансы.рф.
А я упоминала сайт хочу-могу-знаю.рф.
И теперь, когда мы с вами поговорили об источниках информации о финансовой грамотности, я предлагаю послушать наших сверстников, которые тоже будут рассуждать на эту важную тему.
Наверное, умение правильно зарабатывать, правильно откладывать. В школе про это говорят очень мало, честно говоря. Хотелось бы больше. Детей должны учить этому в школе хотя бы немножко, хотя бы азы какие-то, чтобы понимать вообще, а что это такое, потому что во взрослой жизни с этим придется столкнуться. В моем городе, в городе Кемерово, есть лицей, где идет уклон на экономику. То есть детей с 5 класса уже учат экономике, говорят о таких интересных понятиях, как финансовая подушка безопасности, там, планирование бюджета детского. Лично я проходила разные тесты. Это насколько мы знаем о вкладах, о процентах, о кредитах, о валютах. Можно выделять для этого специальные часы, потому что очень многие сейчас ведутся на мошенников, теряют большие суммы. Я планирую, когда начну зарабатывать, открывать вклады, возможно, покупать акции крупных брендов, которые развиваются. Маловероятно, что я буду вкладываться в металл, хотя сейчас очень многие так делают. Также, наверное, я буду следить за курсом валют, потому что это интересно, как падает евро или поднимается рубль.
В моем понимании это определенные вот знания, умения, которые помогают не попасться там на удочки мошенников, правильно распределить свой доход, то есть чтобы не выйти в минус, чтобы расходы не перевесили доходы. Самый первый агент в этом деле — это, наверное, родители, которые выдают, наверное, вот ребенку какие-то первые его деньги, углубленные знания, например, да, что такое там акции, облигации, это он уже узнает, наверное, вот в школе. У нас есть такой предмет, как экономика, и также есть дополнительный предмет, как финансовая грамотность. Те непосредственно мы и разбираем.
В школе есть уроки экономики, и если просто нет предмета экономика, то это входит в раздел обществознания, и, конечно, на уроках это проходит. К сожалению, не все взрослые люди сами умеют правильно распоряжаться, поэтому, конечно, лучше, чтобы это делали профессионалы, но если родители сами понимают и могут научить, то, конечно, они должны это делать.
Очень здорово. Я, кстати, не знала, что практически у всех наших сверстников, которые говорили, есть уроки финансовой грамотности в школе. Мне кажется, это круто, что уже со школьной скамьи дети знают, как обращаться с финансами.
Да, мне понравилась девочка, которая сказала, что она будет уже вкладывать во все там туда-сюда, везде просто. Она будет...
Мысли очень правильные, но главное показывать именно на действиях.
Ну да, чтобы она потом именно тоже вкладывала, а не просто планировала это сделать. Кстати, хочу поделиться с вами интересным методом, которым можно тоже учить ребенка обращаться с деньгами. Это метод 5 конвертов. То есть все деньги на месяц, весь ваш бюджет, вы делите на 5 частей и раскладываете по конвертам. Один вы запаковываете на долгие годы и ни в коем случае его не вскрывать. Это ваша финансовая подушка безопасности, которую вы используете только в крайнем случае. Остальные 4 конверта вы делите на 4 недели в месяце и используете один конверт на одну неделю. И таким образом ребенок тоже понимает, как можно распределять финансы на месяц.
Очень классный способ. Юля, вот я знаю, что ты очень любишь кофе, наверное, каждый день его пьешь, да, в каких-то кафешках. Сколько же ты тратишь на это денег?
На самом деле, я недавно тоже посчитала, и оказалось, что гораздо выгоднее мне было купить кофемашину, нанять бариста, чтобы он каждое утро варил мне свежесваренный кофе, потому что действительно кофе, на кофе уходит какое-то огромное количество денег.
Но я могу, знаете, что вам сказать о том, что если бы Юля не тратила эти деньги на кофе, то она бы потратила это на что-то другое, то есть, возможно, на какую-то, на другую еду,
я,
допустим.
Кстати, иногда так делаю, например, у меня есть 300 рублей на кофе и день рождения у одноклассницы. Я думаю, ну все, придется сегодня пить растворимый за 15 рублей и купить однокласснице какую-нибудь, не знаю, игрушку,
ну,
или тетрадку.
Ну, почему я это говорю? Вот эта вот ситуация с кофе и с Юлиной любовью.
Отлично, Анжелина причислила меня к кофе-зависимому, а я скажу в свое оправдание, что на шоколадки тоже уходят деньги, и в целом на фастфуд тоже уходят деньги, причем не маленькие, не знаю, зачастую мне друзья говорят, что дорого в ресторан, пойдем в Мак, берут себе 3 маккомбо, колу и мороженое сверху, и это выходит ничуть не
тогда
меньше.
Тогда на все уходят деньги. Есть интересный такой подход: если ты хочешь заботиться об окружающей среде и не хочешь покупать что-то лишнее, то ты можешь ничего не покупать какое-то время и просто съесть все, что у тебя есть дома, потому что у вас в любом случае есть там в морозилке очень много разных того, что вы никогда... заготовок того, что вы никогда не откроете и не достанете, просто потом, наверное, выбрасываете. Ну а сейчас давайте послушаем родителей, они нам ответили, кто же должен обучать финансовой грамотности.
В институте учителя. В школе рано еще, думаю. Нет, это несложная абсолютная наука, каждый ее может понять. Придет время, я ему расскажу, он еще маленький. По окончанию школы, идя в институт, может быть, они там научатся зарабатывать деньги и экономить и как-то только сами, когда будут работать.
Это могут только родители, потому что в это время только у родителей есть деньги. Как он может обращаться с деньгами, если у родителей либо они есть, либо нету? Ну и что школа может предложить? Я даже не знаю.
Вот денег не бывает много, но подростку надо как-то это преподнести так, чтобы он их было немного и немало. Так, чтобы вот, ну, как-то надо объяснять, надо разговаривать, надо понимать, с чего, какое понимание складывается у подростка денег. У кого много денег, считают себя безнаказанными, что они могут все купить, все у нас продается.
Финансовой грамотностью надо заниматься. Ребенок просто должен видеть, что родители для того, чтобы что-то ему дать, работают и вкладывают усилия определенные. Соответственно, зарабатывают на это деньги. Но в первую очередь их должны учить в семье, естественно, родители. Вот. Потом в образовательных учреждениях, где они учатся, тоже должны давать какие-то определенные уроки.
Думаю, уроки экономики какие-то должны быть. Думаю, детям надо вначале научить детей каким-то бытовым вещам, например, там, как за квартиру платить, как налоги начисляются. То есть, ну, такие базовые вещи, которые, ну, даже взрослому тяжело разобраться иногда бывает, что, я думаю, с этого надо начинать.
Большинство родителей говорили о том, что все-таки нужно обучать ребенка финансовой грамотности, но никто не сказал о том, в каких обстоятельствах это должно происходить. Поэтому я хочу задать вам такой вопрос. Как вы считаете, как должны проходить такие разговоры, возможно, с родителями, при каких обстоятельствах?
Я считаю, что такие разговоры должны быть максимально в бытовой ситуации. Например, не знаю, мама с дочкой идут в магазин, покупают яблоки, и вот мама говорит: смотри, вот есть такой сорт зеленых яблок, он стоит 50 рублей, а вот такой стоит 100 рублей, и мы можем купить либо яблоко за 100 рублей, либо купить яблоко за 50 рублей и шоколадку, но при этом, например, сорт за 100 рублей будет каким-то наиболее вкусным, и вообще яблоки полезнее, чем шоколадки, поэтому мы можем просто купить подороже яблоко, но если мы хотим сэкономить, там и за 50 рублей себе купить еще жвачку, то давай возьмем подешевле яблоко.
То есть показывать все на каких-то реальных жизненных ситуациях.
Да, мелких вещах в целом.
И еще кто-то из родителей сказал очень важную вещь по поводу того, что нужно обучать, как платить налоги, например. Да,
да, это
или...
очень правильная мысль, потому
вообще
что
не
я
понимаю,
не знаю,
как их платить.
Да.
Я знаю, что их надо
все,
платить.
Все, давайте 5, ребята.
И я знаю, что там куда-то нужно положить деньги в конверт, отнести в какой-то их подъезд. Я, если честно, вообще не знаю, как это все работает, но что-то такое слышала.
Нужно что-то еще записывать на бумажечках, куда-то их кидать.
Вы хотя бы это знаете, ребята.
И счетчиком звонят и просят какие-то циферки сказать тоже.
Еще мошенники звонят часто и говорят: нужно прийти, проверить счетчики, поверку какую-то сделать.
Ну да, на это тоже не ведитесь, дорогие слушатели, ни в коем случае.
Наше время.
В этот раз мы спросили у родителей, где и как обучать детей финансовой грамотности.
И 56% написали: в семье, начиная с карманных денег и распределения бюджета.
22% написали: в обязательную программу школы добавить предмет от начальной до старшеклассников.
12,5% сказали: можно добавить кружок или факультатив, не нужно в обязательную программу.
Ну и 6% посчитали, что лучше в колледже и институте давать эти знания.
А также 2% оставили свое мнение в комментариях. Сергей написал: 2021 год на дворе, есть и нет. Ну, действительно, я считаю, тоже интернет, все проблемы, зачем вообще уроки. Появился вопрос, спросил.
Но также хотелось бы отметить, что не все источники достоверны и действительно могут дать какую-то ложную информацию, поэтому перепроверяйте, раз уж вы настолько сильно заинтересованы в знаниях в интернете.
Ну, а Валерия написала: ну, уже сейчас, насколько я понимаю, основы финансовой грамотности преподаются в рамках обществознания. Плюс, конечно, заинтересованные родители прививают эти знания своим детям. А если кому-то хочется более подробного освещения предмета, то можно и факультатив организовать.
В целом, да, мне кажется, это очень правильный комментарий. Действительно, какие-то базовые знания финансовой грамотности нам даются, а те, кто хочет изучать информацию углубленно, могут сделать это самостоятельно или записавшись на какое-то занятие. Если мы с вами сейчас будем увлечены этой темой и разберемся в финансовой грамотности, а уже многие говорили, что в целом это не настолько сложно, как там геометрия, алгебра, это доступная вещь, которая действительно каждому нужна в повседневной жизни, то наши с вами дети, мы уже сможем их образовывать.
будут лучше, чем мы.
Да, наши дети будут лучше, чем мы. А сейчас экономист Денис Григорьевич Ракша расскажет нам, подросткам, как нам вообще быть с финансовой грамотностью, если нас не обучают ею родители и школа.
На самом деле, конечно, это чаще всего зависит от родителей, когда они решат, что ребенок готов уже, ну, к получению какой-то информации, каких-то навыков. Но родители всегда опаздывают. Поэтому подросткам нужно брать дело в свои руки, быть инициаторами вот всей этой истории. Нужно аккуратно требовать от родителей, чтобы они допускали вас к участию в управлении семейным бюджетом. Очень простые вещи нужно научиться делать. Учитывать доходы и планировать расходы. Поначалу это кажется совсем простым, но когда вы начнете втягиваться в это занятие, то окажется, что там есть свои подводные камни, про которые часто не знают даже ваши родители. И если вы научитесь делать то, что не умеют ваши родители, то в какой-то момент вы сможете им сказать: «Мама, папа или там дедушка, бабушка, а вы неправильно управляете семейным бюджетом, можно это делать лучше». Вся финансовая грамотность взрослых стоит на трех китах. Это долгосрочное планирование. Вы не можете нормально управлять своими финансами, если не знаете, что с ними будет происходить послезавтра, или там, ну я условно говорю, или через несколько месяцев, или через год. Второй кит, на котором стоит финансовая грамотность, это совместное управление. Если вас больше одного в семье, то финансами нужно управлять вместе. Иначе это приведет к конфликтам и к тому, что ваши финансы пойдут прахом. Это труднее, чем делать одному, во всяком случае, на первый взгляд. Но это гораздо более эффективно. Это второй кит. А третий кит – это управление рисками. То есть вы всегда должны быть готовы к тому, что с вашими финансами что-то пойдет не так. И на этот случай у вас должны быть и резервы, и страховки. Но это уже как бы тема отдельной беседы. Трех китов я перечислил. Они одинаковы и для взрослых, и для подростков.
Крутой совет был от Дениса о том, что вот эти три кита, про которые мне действительно было очень интересно слушать, и также о том, что дети могут учить финансовой грамотности родителей. То есть, например, вы неправильно ведете семейный бюджет, как сказал Денис Григорьевич, дать какой-то, возможно, совет или показать интересную статью. Это, мне кажется, обмен информацией, и даже классно, если мы будем в том числе учить наших родителей, а не только требовать, чтобы они с нами обсуждали различные темы.
Мне очень понравилось про то, как Денис рассказал, что про управление семейным бюджетом, что если в семье больше одного человека, а семья всегда больше одного человека, то бюджетом управляют все вместе. Потому что я знаю очень много примеров, как там все деньги у мамы, я ничего не знаю. Ну, мне кажется, это неправильная позиция, и о деньгах должны знать все члены семьи в каких-то одинаковых пропорциях.
Ну, конечно, это не просто вот так вот управлять совместно, но это хорошо.
Вот, кстати, мне очень интересно, потому что у меня такая установка в голове, что семейный бюджет не выходит из семьи. Если я знаю о семейном бюджете, то мне нельзя обсуждать это с одноклассниками, то есть на какие-то такие вопросы нужно от них уходить.
Ну, как не отвечать на вопрос, сколько твои родители зарабатывают?
Допустим, да.
Это довольно странный вопрос, ну, не очень понятно, при какой ситуации они возникают.
Нет,
если
просто,
там,
например,
не знаю, у детей в детском садике, то вряд ли как бы ты на них как-то здраво ответишь. Ну, не знаю, вы много говорите об этом в школе, просто у нас таких вопросов не возникает обычно.
Ну, например, опять же, это может проявляться как-то хвастовством о том, что у кого-то одежда лучше, и из-за этого в том числе как-то могут вытечь такие вопросы.
Ну, конечно, хвастаться этим — это неправильно, но, не знаю, меня, например, когда спрашивают, сколько я заработала на съемке, ну, мне, честно, не жалко ответить. Я не боюсь, что сейчас у меня вырвут эти деньги из кошелька. Если меня спросят, сколько зарабатывают мои родители, я, наверное, не стану отвечать на вопрос. Просто скажу, что этот вопрос просто не тактичен и нелогичен. Это как спросить, там, сколько тебе лет. Ну, это не в нашем возрасте, а постарше. Ну, просто нам такие вопросы задавать не надо. Если задали, то надо либо выкручиваться, либо честно отвечать.
Юля, вот ты сказала, что ты за что-то там зарабатываешь деньги. Так где ты сколько там зарабатываешь? Расскажи нам.
Так, ну сколько мы выяснили, что это вопрос неприличный. Ну, мне вообще очень нравится идея с подработками. Например, даже в нашей студии, где я занимаюсь и плачу за обучение, периодически проходят показы, где мы можем поработать и получить за это тоже какие-то деньги. Кстати, очень правильная вещь, которая меня уже научили родители. Я считаю, что каждый родитель должен учить этому своих детей, что я отдаю довольно, ну, приличную часть своей зарплаты своим родителям, бабушке, потому что я считаю, что, ну, нужно этому приучать с детства, потому что в будущем я очень надеюсь, что я смогу обеспечивать своих родителей.
Это очень крутая цель.
И обеспечить им счастливую пенсию.
Я предлагаю похлопать Юле.
Давайте.
Нет, это действительно, спасибо. Это не какой-либо сарказм, это очень круто, что ты об этом задумываешься.
Я это делаю, потому что в целом я знаю, как папа там бабушке дает какие-то деньги, и я как бы даю родителям. Но ни в коем случае не должно быть, что там ребенок заработал на съемке 2000, и мама такая, ну все, гони мне 1000, пожалуйста. Вот если родители так будут делать, то дети навряд ли будут делиться своими деньгами с родителями.
Это должно исходить в первую очередь от детей, и очень классно, если вы об этом задумываетесь, как Юля. Действительно, это просто мое уважение тебе. Нужно приучать себя к этому, то есть выделять родителям там какую-то часть своих заработанных денег, потому что они в том числе вкладывали и в тебя какие-то суммы в твое образование, поэтому это очень правильно.
Давайте сейчас подведем итоги. Юля, что ты скажешь?
Я скажу, что после этой программы я срочно покупаю энциклопедию финансовой грамотности, дергаю всех своих взрослых и требую с них информацию, потому что вот Анджелина рассказала об инвестициях, и мне стало так интересно, просто я уже в перерыве здесь передергала всех на радио, кого только можно. Эта тема меня зацепила, и я хочу изучать акции и облигации и понять, как это все устроено, чтобы в будущем как-то увеличивать на этом свой пассивный доход.
Сейчас Юля сказала очень хорошую мысль, но в том числе нужно не только требовать информацию со взрослых, но и вы можете взять все в свои руки. Есть очень много информации в интернете, также мы порекомендовали вам в программе различные источники, поэтому обучайтесь и обучайте своих родителей.
Я, как я уже говорил, сам изучал эту тему и понял, что сейчас опять хочу к этому вернуться и узнать что-то новое, возможно, все-таки как-то действовать. И хотел сказать, что с раннего возраста нужно заботиться о вашем будущем. Как ни странно и не банально это звучит, но все-таки это важно, потому что сначала заботитесь вы о себе, откладываете какое-то количество денег, ну а потом уже
радуйтесь. Это вырастает во что-то большее.
Это вырастает во что-то большое, и живете счастливо с деньгами.
Тема финансовой грамотности, она также важна, как и забота о своем здоровье, потому что умение обеспечить себя – это тоже очень важный навык, который пригодится вам в жизни.
И я считаю, на такой прекрасной ноте можно заканчивать программу. Мы желаем вам всем, дорогие слушатели, чтобы у вас никогда не было проблем с финансами. Зарабатывайте деньги, узнавайте о финансовой грамотности из разных источников, а также обязательно слушайте нашу программу. Это можно сделать в любое время на сайте kp.ru, radiokp.ru и на всех подкаст-площадках.
Также напоминаем, что с нашими эфирами и мнениями нас, экспертов, вы можете ознакомиться в соцсетях Института воспитания. Они есть в Инстаграме, ВКонтакте и Фейсбуке. Достаточно вбить в строку поиска «Институт воспитания».
Ну а это была программа «Наше время» или «Взрослым вход воспрещен». В студии были Иван Ковнацкий,
Анджелина Трошина
и Юлия Голдовская. До новых встреч!
Пока!
«Наше время» или «Взрослым вход воспрещен». Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.